Глава 4. Где было лениться и когда? «Не потопаешь, не полопаешь» — русская народная поговорка. Для того, чтобы разобраться с мифом о лени, необходимо просто проанализировать хозяйственную, бытовую и культурные стороны жизни россиян. Совершенно очевидно, что климатические особенности накладывают свой отпечаток на быт и хозяйство народа. Бушмен от века ходит в набедренной повязке, и эта одежда полностью соответствует его потребностям. Однако, забрось его нелегкое в Гренландию, над экипировкой ему пришлось бы серьезно поработать. Тот же подход в домостроении, в пище, суточном и сезонном образе жизни. В зависимости от места, где он находится, разумный человек предпринимает те или иные шаги для максимального соответствия окружающим его условиям. Именно такая тактика способствует выживанию и приумножению рода. Любое другое поведение является надругательством над здравым смыслом и влечет за собой сплошные проблемы. Именно поэтому важно оценить, в каких условиях и географических декорациях складывался быт наших предков. Границы российского государства простираются от Арктики, где все покрыто вечной мерзлотой, до степной зоны с теплым и засушливым климатом. Между Арктикой и степью располагаются тундра с ее холодными вечными ветрами, за тундрой обширная зона лесов, а к востоку от степей полоса пустынь с холодными зимами и очень жаркими летними периодами. Большая часть пространства сурова для проживания и в современных технологически развитых условиях, не говоря о тех временах, когда об индустриализации, газификации и электричестве еще никто и не помышлял. Однако в течение нескольких веков Россия превратилась в могучее, развитое централизованное государство и освоила именно эти суровые земли. Ядро русской государственности к концу 15-го столетия имело около 2 миллионов населения и около 50 тысяч квадратных километров территории. Оно было расположено в самом углу тогдашнего мира, было изолировано от всех культурных центров, но открыто всем нашествиям с севера – шведы, с запада – поляки, с востока и юга – татары и турки. Эти нашествия систематически, в среднем приблизительно раз в 50 лет, сжигали на своем пути все, в том числе и столицу. Оно не имело никаких сырьевых ресурсов, кроме леса и мехов. Тогда нефть и газ не ценились, их не умели добывать и использовать. Даже и хлеба своего не хватало. Оно владело истоками рек, которые никуда не вели, не имело доступа ни к одному морю, если не считать Белого, и по всем геополитическим предпосылкам не имело никаких шансов сохранить свое государственное бытие. В течение приблизительно 400 лет это ядро расширило свою территорию приблизительно в 400 раз, от 50 тысяч до 20 миллионов квадратных километров. В кратком перечне событий отечественной истории, изложенной мной выше, достаточно упоминаний об этом процессе расширения ядра и тех результатах, которые были достигнуты. Автор «Народной монархии» изучал Россию в отличие от зарубежных туристов с патриотическим вниманием и любовью. Солоневич, казалось бы, вслед за Вебером определяет особый путь для России, но причины индивидуальной стратегии развития видит совершенно иные. Если по Веберу мы не способны развиваться, а только принимаем мучения и нищету в полном соответствии с требованиями ортодоксального православия, то по Солоневичу отечественная история многократно продемонстрировала духовную зрелость русского народа. По его мнению, народная монархия, в отличие от сословной, является идеалом русского государственного устройства. Она существовала в России до реформ Петра I и характеризовала соединение самодержавия и самоуправления, осознанного и очень ответственного отношения к жизни. После свержения большевиков, а автор-эмигрант очень на это надеялся, именно она, народная монархия, должна стать самой эффективной формой государственного устройства России. Русская политическая мысль, по мнению Солоневича, может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских исторических предпосылок. Отсюда вывод. Политической организацией русского народа на его низах было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было самодержавие. Это исключительно русское явление. Не диктатура аристократии под вывеской просвещенного абсолютизма, не диктатура капитала, подаваемая под соусом демократии, не диктатура бюрократии, реализуемая в форме социализма, а диктатура совести, диктатура православной совести. предложенное Солоневичем понятие «соборная монархия» обозначало совершенно конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие результаты. Это была самая совершенная форма государственного устройства, какая только известна человеческой истории. И она не была утопией, она была фактом. По выводу Солоневича, превосходство царской власти неоспоримо. Царь есть прежде всего общественное равновесие. При нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военный – милитаризм, духовный – клерикализм, а интеллигенция – любой изм, какой только будет в книжной моде в данный исторический момент. В трудах Солоневича русская общественная мысль возвращалась к идее монархии. Можно спорить или соглашаться с этой идеей, но нельзя игнорировать огромную исследовательскую работу автора в отношении истории и способов отечественного самоуправления. Надо отдавать себе отчет в том, что сама идея самоуправления возникает только в том обществе, где большинство граждан готовы к этому материально и духовно. Управление, как таковое, необходимо при движении. Лежать на печи и бить баклуши можно без всякого руководства. Теоретики Всемирного валютного фонда всерьез говорят о том, что демократия невозможна в стране, где 80% населения живет на 2 доллара в день. И этот вывод подтверждается. Нищета прямо связана с бездеятельностью. Там, где люди активно трудятся, они и богаче, и самостоятельнее, независимее. Способность к самоуправлению, желание самим решать важные вопросы, следствие и самой по себе активности и общественного богатства. В Сомали или в Центральноафриканской Республике, и даже в Индии и на Кубе с демократией все обстоит как-то очень уж непросто. Для исторических времен трудно вывести формулу, подобную этой, не менее 2 долларов в день на человека. Но ведь нищий, забитый крестьянин, что в странах Древнего Востока, что во Франции XIV века, был не только беден, он и самоуправления не знал, разве что время от времени поднимался на бунт, бессмысленный и беспощадный. А Россия во все времена, с древнего вечевого строя и до казачьего круга, до земского самоуправления XIX – начала XX века, стремилась к самоуправлению. Об этом написано мало книг, и даже монография эмигрантского историка Пушкарева – только начало темы. А управиться собой сами люди хотят самостоятельные, трудолюбивые и активные. Лентяям и захребетникам, халуям и дармоедам демократия ни с какой стороны не нужна. Приятно сознавать, что наши предки были людьми деятельными, ответственными и трудолюбивыми, поскольку постоянно управляли своей жизнью и государственным устройством. Русский крестьянин освоил земли, на которых не стал бы вести хозяйство разумный европеец. У нас на целый месяц короче вегетативный период, период роста у растений, а на главные сельскохозяйственные работы, пахота, сев и уборка, наши климатические условия отводят в среднем всего 25 дней, а даже в такой северной стране, как Швеция, 40. В современных условиях менее 10% земель России сравнимы по естественному плодородию с земельным фондом США. Впрочем, русский крестьянин о земельном фонде США ничего не слышал и, ничтоже сумнявшийся, стремился изо всех сил, надрывая жилы, управиться со своим трудом в срок. Именно это состояние постоянной занятости породило большинство наших пословиц и поговорок. «Плохо жить без забот, худо без доброго слова. Скушен день до вечера, коли делать нечего. Не работа сушит, а забота. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет». Занятость воспринималась как востребованность человека, показатель его значимости и необходимости окружающим. Отсутствие дела выключало из общей жизни, обрекало на одиночество. Без дела жить, только небо коптить. В труде обязательно воспитывали подрастающее поколение. Молодежь учили трудолюбию и мастерству. Над теми, кто не овладел мастерством согласно его возрасту, начинали насмехаться. Подростков, которые не умели плести лапти, дразнили безлапотниками. Вообще, это серьезное оскорбление. Крестьянин, который не умел плести лапти, считался последним человеком. В Средневековье русский крестьянин уже превосходил европейцев в некоторых элементах аграрной практики. Барана у нас появилась на столетие раньше. Русским земледельцам приходилось осваивать земли среди густых лесов, в буквальном смысле отвоевывая участки земли. Садили села на сыром корени. И только к XIV веку в Европе получило распространение трехполья. Кто ленив с сахой, тому все год плохой. В пашне огрехи, а на кафтане прорехи. На работу позать последних, на еду наперед первых. У матушки-сошки, сахи, золотые рожки. С незапамятных времен наши внимательные и насмешливые предки обратили внимание на прямую связь усилий и результата. На ниве потей, в клете молись, с голоду не помрешь. Народ не помер, хотя ситуаций печальных за века было предостаточно. Выводы о количестве пота на нивах очевидны. Праздность — мать пороков. Лентяй да шалопай, два родных брата. Ты что делаешь? Ничего. А ты что? Да я ему помощник. Еще в XVIII-XIX веках в деревнях девочек, не научившихся в положенный срок на 11-м году прясть, дразнили непряхами. Не умевших выткать кросны, дразнили нитках. Не умевших самостоятельно, без подсказки матери, поставить стан на 17-м году, дразнили бесподставочными. Праздность не только вела к нищете, она вызывала насмешки окружающих. Предки прекрасно понимали, что безделье давало почву для нравственного уродства, для пороков, которые при случае могли стать проблемой для окружающих. Трудолюбие и постоянная занятость, привитые как потребность с юных лет, становились своеобразной формой социальной самозащиты. Очевидно, что такой способ отличался удивительной эффективностью, поскольку на века стал основой воспитания многих поколений. Излишне говорить о том, что граждане любой страны с удовольствием подпишутся под этой базовой педагогической доктриной. Труд на Руси всегда был органически спаян с делом защиты и приумножения славы Отечества, выполнением святого долга перед ним, с воспитанием юношества, милосердием и другими ценностями. В русской общине и артели, при всей противоречивости этих социальных институтов, труд ценился высоко. Праведный труд – воплощение русской идеи, мечты о справедливости и равенстве всех сограждан. Издревле на Руси было принято делиться плодами своей работы с сирым и убогим. Проповедник Феодосий Печерский, XI век, в одном из своих поучений говорил: «Приличествует нам от трудов своих кормить нищих и странников, а не пребывать в праздности». В народном фольклоре не только определяются нормы личной и социальной жизни, но и скупыми мазками рисуются все опасности и особенности различной профессиональной деятельности. Рыбу ловить — край смерти ходить. Ловцы рыбные — люди гиблые. От козла псиной, от скорняка кислиной. Ходить в лесу — видеть смерть на носу. Либо деревом убьет, либо медведь задерет. Кто с дерева убился — бортник, а утонул — рыбак, а в поле убитый лежит — служилый человек. Невольно вспоминаются упомянутые уже путевые впечатления Маржерета, в которых повторяем обилие и разнообразие превосходной рыбы — стерляди, белуги, осетров, белорыбицы, семги, форели. В продаже чрезвычайно много хлеба, меда. Подобного богатства нет в Европе. Далеко не простым делом по народным впечатлениям была ловля всей этой рыбы-стерляди. Сходите в зоологический музей в Санкт-Петербурге, посмотрите на чучело рыб. Коллекция этих впечатляюще здоровенных рыбин составлена в основном в XIX веке. Таких ловить было очень непросто. Охота мало чем отличалась по уровню острых впечатлений. Охота состояла в том, что надо с рогатиной или с копьем идти на храпящего, обезумевшего зверя весом в полтонны, тонну, встающего на дыбы, бьющего копытами с небольшую тарелку, рогами-лопатами, бритвенно-острыми бивнями. А ведь добытое еще надо разделать, сохранить, унести домой за многие километры. Добытую шкуру потом еще предстоит обработать. Русские меха, чрезвычайно ценимые всей Европой, выделывали те самые скорняки, от которых постоянно пахло кислиной. Заморские гости отличались хорошим аппетитом и отточенным вкусом. На пирах сидели, подарки принимали. А вернувшись в родные пенаты, начинали говорить гадости про недавних кормителей и дарителей. Не страна, а заповедник тупых лентяев. Ничего не делают и ничего не имеют, совсем грязные и нищие, сообщали критики, кутаясь в наши меха, поглаживая на пальцах наши самоцветы и вспоминая с ностальгией нашу кухню. Под неодобрительный ропот соседей наша страна развивалась и крепла. В период с XIV-XVI веков произошло 28 событий, связанных с образованием новых территорий и расширением государства. 16 произошли во времена ухудшения условий жизни людей. Вот некоторые из них. Перенесение митрополии из Владимира в Москву, присоединение части территорий Марийцев и Чувашей, Астраханского ханства к Российскому государству, образование Казахского ханства, присоединение к Российскому государству Пскова, Смоленска, Рязани, Показательным также является период конца XIV века, который ознаменовался многими бедствиями, обрушившимися на территорию русской равнины. Если обратиться к летописям, можно увидеть, что, начиная с 1350 года, на Русь пришел невиданный мор. В 1352-1364 годах пронеслись эпидемии чумы. В 1360-х и 1370-х годах на Руси был период невыносимых засух. Однако, несмотря ни на что, в это время произошло несколько крупных сражений, в том числе и поворотная Куликовская битва, а также значительные события в культурной и технологической жизни Руси, а именно построение церкви Спаса в Новгороде, написание Лаврентьевской летописи, фресковая роспись храма в Новгороде, начало чеканки монет в Москве, первое массовое применение огнестрельного оружия на Руси. Налицо активизация всех сторон деятельности. В период жестоких и долгих голодных лет, когда люди приходили в состояние совершенного изнеможения, народ русский раз за разом находил в себе силы и мужество для преодоления невзгод, для укрепления государства, для духовных и культурных свершений. Именно эти усилия и остались без внимания всеми нашими исследователями и критиками, слона-то и не заметили. К XIX веку российским ученым Семеновым-Тяньшанским была составлена карта экономического районирования России, а также специальная программа сбора информации о хозяйственной и экономической деятельности иноземных стран для географических экспедиций. В программе были пункты, относящиеся к одежде и способам выделывания материалов, жилищам и способам их постройки. Вся собранная информация анализировалась, необходимые и полезные иноземные знания применялись на практике. Только активный, творческий народ, способный упорно трудиться и применять достижения и новые изобретения, мог достичь таких результатов. И этим народом являемся мы, русские. История этносов, приспособившихся к условиям природы, преодолевающих геоклиматические тяготы, показывает, что эти народы остались в пределах ограниченного ареала проживания. Например, северо-западная Исландия и северные туземные народности. Вероятно, только последовательная и убежденная ленивость помогла русскому народу занять исключительное место среди своих соседей по климату. Так, во всяком случае, получается, по мнению зарубежных экспертов. С использованием электричества и центрального отопления жизнедеятельность современного человека относительно свободна от климатических изменений, тогда как до конца XIX века от климата зависели все сферы жизни. Однако и в те времена русские не испытывали страха перед природой, а смогли не только приспособиться к суровому климату сами, но и культивировать окружающую среду. Это подтверждают уникальные исследования зависимости климатических изменений и активности жизнедеятельности россиян в XV-XVI веках, проведенные учеными МЭИ Клименко, Слепцовым, Довгалюк «Климат и история России в XIV-XVI веке». Каждому непредвзятому человеку должно быть понятно, что приспособление к суровому климату не может не отразиться на укладе жизни народа. Не надо быть специалистом-этнографом, чтобы понять априори заданную цикличность активности. Еще учтите, с XVIII века началось глобальное потепление климата на Земле, еще до того, как на этот процесс стал влиять человек. Тот, кто бывал в Голландии, помнит черные зимние каналы в этой стране, а ведь в XVI-XVII веках именно в Голландии изобрели и стали широко применять коньки, не для спорта, а как средство передвижения по ровному льду надолго замерзших каналов. Со второй половины ноября до середины апреля на коньках мчались почтальоны и гонцы, крестьяне с коробом за плечами ехали на базар, а целые семьи отправлялись друг к другу в гости. С конца XIX века каналы замерзают не каждую зиму. С середины XX века они не замерзают никогда. В Петербурге еще в XIX веке каждую зиму ртутный термометр хотя бы раз опускался до минус 30. Колорит картин, изображающих зимний Петербург, суров. Глубокие сугробы, ледяной ветер, от которого прохожие прячут носы в воротники. В 1987 году, когда термометр два дня подряд показывал минус 37 и минус 35, петербуржцы очень застрадали, отвыкли. Такой мороз нужно было уметь пережить, заготовляя дрова, порой на годы вперед. Запрячь лошадь, уехать в лес, свалить несколько деревьев, раскорчевать, перевести кряжи и уже около дома их распилить, нарубить, сложить. Громадный труд, и, думая о нем, лишний раз порадуешься центральному отоплению. Длинные суровые зимы резонно провести в теплой избе, занимаясь домашним хозяйством. Только крайняя нужда могла выгнать крестьянина из дома. Да и куда, скажите на милость, ему было топать по бесконечным российским снегам? Урочительного и заботливого хозяина все было припасено заранее. Урожай, соленья, варенье, запасы для себя и скотины, зерно для новых посевов. Неуютно, вероятно, представлялась Россия зимой для иностранных туристов. В городах мастеровая и административная жизнь не прекращалась, но замедлялась, а на остальных бескрайних просторах только редкие дымки поднимались над девственными снегами, то спали на печах ленивые мужики. С первыми лучами весеннего солнца мужики выползали на пленэр и до следующей зимы по щучьему велению кормились, дай бог каждому, отогревались после таких-то холодов, а вокруг колосились и наливались разнообразные урожаи. Так приблизительно рисовалась наша действительность заграничным визитерам. Над созданием мифа о российской лени в равной степени потрудились коварные гости и морозная зима. Зима, впрочем, не виновата. Более того, суровый климат во многих местах вовсе не сказывался на занятости. Взрослые мужчины зимой, проведя посевную, собрав урожай, уходили работать в города. Строили, чинили, ковали. Топор, сахе, первый пособник. Понятие «отхожий промысел» без сомнения появилось в России. Крестьянин, лишенный возможности значительный промежуток времени в году заниматься своими непосредственными обязанностями, был настолько ленив, что отправлялся на дополнительные заработки. Причем ни один крестьянин, ни вдвоем с товарищем. Явление было массовым. В конце XIX века приводили анализ ситуации. Отхожие промыслы составляют в России один из видных источников дохода крестьянского населения. Определить сколько-нибудь точно число отхожих промышленников невозможно. По данным для уездов, подвергшихся земско-статистическим исследованиям, можно предполагать, что в пределах Европейской России отхожие промыслы захватывали в 1880-х годах, во всяком случае, не менее 5 миллионов человек ежегодно. В одних губерниях отхожими промыслами занимались 10% мужского рабочего населения, в других – гораздо больше. В некоторых центральных, например, в Московской, Смоленской, свыше 40%. В настоящее время эти цифры, несомненно, еще гораздо более значительны. В Тверской губернии за 7 лет до 1894 года количество выданных паспортов увеличилось на 16,5%, в том числе количество мужских по уездам от 2,9% до 35,3%, а женских до 69,6%. Там же замечается и возрастание числа паспортов долгосрочных насчет краткосрочных. В Воронежской губернии массовое движение на отхожие промыслы охватило в 1891-92 годах почти две трети всего рабочего населения губернии. Можно думать, что на сторону оттуда ушло тогда около 500 000 человек. Были волости, которые отпускали по 1–2 тысячам рабочих обоего пола. В Киевской губернии за последние 8 лет число уходящих почти удвоилось, поднялось с 45 до 85 тысяч человек. Аналогичная тенденция отмечена также в губерниях Орловской и Нижегородской. Между причинами, обуславливающими происхождение и развитие отхожих промыслов, на первом плане стоит недостаточное обеспечение крестьян землей, орудиями производств и предметами первой необходимости. Губернии, более обеспеченные в этом смысле, высылают меньше отхожих, и наоборот. Разряды крестьян, более нуждающихся, высылают их больше, и наоборот. Наиболее важными условиями, определяющими предложение труда рабочих, отправляющихся на заработки, служит размер земельного владения и высота урожая в тех местностях, откуда они вышли, а условиями, определяющими спрос на их труд, потребность в них на местах, куда они направляются, в частности, на труд земледельческих рабочих, степень распространенности машин в сельском хозяйстве и, опять-таки, размер урожаев. Различные комбинации этих причин производят большие колебания в размерах и выгодности отхожих промыслов. Еще в 1870-х годах замечено, Чеславский, что земледельческий отход направляется из местностей, сравнительно менее обеспеченных землей, главным образом из губерний средней черноземной полосы, в местности, более обеспеченные ею. Заволжье, Новороссия, Северный Кавказ. В пределах одной и той же губернии менее обеспеченные группы крестьян высылают на заработки больше рабочих, чем группы более обеспеченные. Из этой статистики следует нехитрый вывод. Крестьянин трудился круглый год. Видимо, отсюда повелось утверждение, что отдых — это перемена занятий. Знакомство с городской жизнью существенно расширяло представление сельских жителей. Вернувшись, они пытались украсить свои дома в соответствии с увиденным в городе в доступном материале. Вот так и появились деревянные барочные резные наличники. Современный человек не повторит этот узор без электрических инструментов. Вряд ли получится. Пройдет еще лет 20, и от этих огромных северных домов ничего не останется. Время берет свое. Дерево не вечно. Дом, оставшийся без хозяина, гибнет быстро. И здесь очень часто нам приводят еще одну причину запустения русской деревни, опять-таки связанную с якобы родовой генетической ленью русских. Это массовое бегство крестьян от тяжелой, однообразной и беспросветной сельской жизни, туда, где легче, где можно заработать, в переполненные города. Европейские сельские жители, фермеры, наемные работники крупных агрофирм тоже давно бы сбежали со своих полей, если бы не сельскохозяйственные субсидии Евросоюза. Сумма субсидий превышает 280 миллиардов долларов в год. Это официальная цифра. Советская власть тоже финансировала село, но гораздо больше денег и ресурсов были отданы братским компартиям, друзьям в Африке, СЭВе, Варшавском договоре, республикам Прибалтики, Средней Азии, Украине. Если бы не наши собственные мифы недавнего прошлого о счастье и справедливости для всех во всем мире, мифы, перечеркнутые и опровергнутые нашей собственной кровью, то, вероятнее всего, дороги где-нибудь в Тверской или Орловской области были бы ничуть не хуже тех, что мы оставили на памяти совместной жизни латышам и эстонцам. Этюд о дорогах. Миф, кстати, о дорогах российских всегда рядом с мифом о дураках. «Две беды – дураки и дороги», – отметил русский классик. И журналисты всех мастей повторяют про эти две беды. Но вот вопрос. Мы уже сравнивали, и не раз, Российскую империю и Римскую. Если Рим славился своими знаменитыми дорогами, сделанными на века, ни Московия, ни Россия ничего подобного не сделали. Почему? Ответ, в общем-то, кроется глубоко в истории и очень прост. Ровно в той степени, что Риму каменные дороги были целесообразны, в той же у нас в них веками не было ни военного, ни особого экономического резона. Рим строил дороги не от избытка бюджетных средств и тяги к землеустройству. К этому его подталкивала экономическая и, в первую очередь, военная необходимость. С экономической необходимостью все понятно. А. Ускорение торговли. Б. Обеспечение стройматериалами и продовольствием самого вечного города и центров крупных провинций. Крупные имперские города, как вакуумный пылесос, всасывали в себя со всех окраин безграничной империи материальные ресурсы и продовольствие. Однако снабжение миллионного населения столицы хлебом всегда было нестерпимой головной болью всех правительств и правителей Рима. Отсюда, кстати, столь особые в прямом и переносном смысле отношения римских цезарей с главной житницей империи – Египтом. История России знает один пример подобного мегапроекта пылесоса – строительство Санкт-Петербурга Петром Великим. Со строительством дорог Петр особенно не торопился. Не было ни времени, ни денег. Так что тысячи мужиков тащили волоком со всей России матушки в Петровград камень и лес. Напомним, что на период строительства Санкт-Петербурга иным городам было запрещено любое каменное строительство по всей стране. Но была и вторая, более прозаическая причина, заставлявшая Рим активно заниматься строительством дорог. Это военная причина. Небольшая Италия, а точнее Римская область, до начала первого тысячелетия завоевала огромную даже по современным понятиям территорию. При этом основу армии составляли свободные итальянские граждане. Варваров стали призывать на военную службу уже при поздней республике и во времена империи, поэтому армия Рима была относительно небольшой. Однако и призыв варваров не позволял увеличивать армию до принятых на Востоке, Персии и Индии гигантских размеров. Во-первых, попросту в Европе не хватало людских ресурсов. Во-вторых, легионер был профессиональным солдатом, как в наше время солдат армии США, и его ратный труд стоил недешево. Даже во времена расцвета империи Рим содержал не более 25-28 легионов одновременно. Стандартная численность укомплектованного легиона – 6 тысяч человек, плюс обслуга – около 2-4 тысяч. Итого армия Рима составляла максимум 250 тысяч профессиональных военных. Не так много для охраны протяженных границ империи. Именно поэтому и нужны были удобные внутренние дороги для молниеносной переброски легионов с одного участка границы к другому, из одной провинции в соседнюю. Без дорог Рим никогда не смог бы столь долго противостоять по всему периметру внешнему давлению. На Руси же история другая. Здесь как раз наш суровый климат позволял обходиться вообще без дорогостоящих дорог. Наоборот, в том, чтобы их не строить, имелась экономическая целесообразность. Большую часть года, на несколько месяцев от осени до весны, когда замерзали реки, вся страна покрывалась сетью отличных, гладких, великолепных шоссе, к тому же абсолютно бесплатных. Трудно сказать, что было ближе русскому человеку – сама река или земля по ее берегам. Он любил свою реку. Никакой другой стихии своей страны не говорил он в песне таких ласковых слов. И было за что. При переселении река указывала ему путь. Он жался к ней. На ее берегу ставил свое жилье, село или деревню. Так писал Ключевский о роли реки в жизни россиянина. Он же в первой лекции по русской истории отметил фантастическую, по его словам, сеть рек Восточной Европы. Такую удобную для передвижения, что по рекам с небольшими волоками можно было попасть из Балтийского моря в Черное или в Каспийское, или наоборот. Ну и кто бы стал строить дорогу там, где сама природа устраивает прекрасный путь, в ладьях летом, в санях по льду зимой? Голландцы тоже ведь не строили дорог с каменным покрытием, как римские. Они весело мчались на коньках по замерзшей воде своих каналов. Народный календарь в России очень четко указывал хронологию движения на Руси. На Казанскую 22 октября, 4 ноября по новому стилю, выезжали на колесах, а полозья обязательно клали с собой в телегу. С Козьмы и Демьяна 1-14 ноября реки обязательно вставали, и открывался санный путь. На санях по зимникам ездили еще до конца марта. Именно поэтому и русские князья выезжали для сбора дани, это называлось в полюдье, в холодное время, зимой. И зимой же совершала набеги по льду замерзших рек многотысячная монголо-татарская конница. Летом им мешали засечные черты, непроходимый ров и вал, сложенный из стволов и кольев. Невежды утверждают, что Россия вовсе не знала дорог, мол, строить дороги не умели. Однако в городах дороги строили. Однако археологами найдено в культурном слое Великого Новгорода 28 ярусов добротных еловых тесаных мостовых. Методом дендрохронологии по годичным кольцам установили, что первый ярус был положен в 953 году, следующий через 19 лет, и так век за веком. Позволить себе такое мог не только богатый Новгород. Москва, Владимир, Псков – во всех этих городах существовали отличные мощенные улицы, подобные которым были не во всех европейских городах той поры. Только были они не каменные, как в Риме, а деревянные, потому что дерева было много, и в обработке оно легче. А строить деревянную дорогу от села Пасконное до села Суконное – на это не хватило бы не только денег в городской казне, но и леса во всей округе. Твердого камня, пригодного для строительства мощенных дорог, в равнинной Средней России тогда просто не было. Использование рек в качестве естественных транспортных артерий, причем практически всепогодных, очень остроумное и экономически выгодное решение. Отнюдь не случайно большинство русских поселений и городов располагалось по берегам рек и озер. Самые же большие города – Новгород, Смоленск, Владимир, Муром – вставали на перекрестье водных дорог. Приводить можно и другие примеры. Поселенцы, прежде чем вбить первый кол на месте будущего жилья, скребли в затылке и внимательно оглядывали окрестности, как бы половчее использовать все возможности окружающего мира, с минимальными затратами добиться максимальных результатов. Наши предки, говоря современным языком, всегда стремились к экономической эффективности. Заметьте, это показатель правильности и оригинальности мышления, а вовсе не лени. Смекалистость, творчество и трудолюбие – это то, что досталось нам от наших предков. И в тяжелые периоды нестабильности простой русский народ полагается на себя. «Голь на выдумке хитра», – гласит народная мудрость. Показательны несколько примеров из сотен подобных. Из новейшей истории наших сумасшедших перестроечных 1990-х годов. В городе Балаково, где находится атомная станция и огромное химическое предприятие, неожиданно возник новый народный промысел. Весь город поголовно, а это сотни людей, из производимой здесь же, в городе, синтетической веревки научились плести мочалки, яркие, разноцветные, практичные. В городе возник даже неформальный оптовый центр. Рано утром сотни машин со всей страны приезжают за товаром и развозят его по рынкам всей страны. А в обычной деревне на полпути между Тверью и Ржевом в период безработицы, как и тысячу лет назад, без подсказки и принуждения, русские люди наладили производство готовых домов. Как и тысячу лет назад, вручную, по дедовской технологии, без единого гвоздя. Стоят теперь вдоль дороги десятки новых, пахнущих смолой и стружками срубов. Поистине, надо быть не только ослепленным и враждебно настроенным по отношению к России, но и не знать народных европейских сказок, написав следующее. Национальным героем по-прежнему остается сказочный Емеля. Этот лежебока получил все, о чем мечтал, не вставая с печи, по щучьему велению, по моему хотению, а не добыл упорным трудом, как герой немецких сказок. Подробно о Емеле мы уже рассуждали. Личность он, конечно, эпическая, но не одним же Емелей богат русский фольклор. А мужик, который двух генералов прокормил, одет и баба, всегда живший своим трудом, умница и в определенный момент красавица-царевна-лягушка, сообразительный колобок. Удивительно костным и предвзятым взглядом надо обладать, чтобы изо всей многообразной палитры отечественной истории, событий, сказок и преданий выдавить, как каракатица, одну только черную краску. Впрочем, каракатица выпускает черное облако, когда пугается. Может, это и есть ответ на вопрос? Остается только еще раз посетовать на поверхностное восприятие русского жизненного уклада и культуры. Даже не некоторыми иностранными путешественниками и мемуаристами. Что с них взять? Приезжая в чужой монастырь, неумные люди даже не пытались понять его устава, осмыслить условия жизни россиян и оценить высокую степень приспособленности народной жизни к этим условиям. Посетовать надо на самих себя. Вечно мы не оцениваем по достоинству предков. Если предки делали не так, как в Европе, мы уже начинаем оправдываться, искать объяснение. Зачем? Пора принять как факт, что предки ничем не уступали европейцам. Ценой громадного труда освоили они Восточную Европу и сделали ее частью цивилизованного мира. Но работали они действительно в другом режиме. О работе на рынок. Народный характер формируется сложно и долго. Факторов влияния множество. Те черты, которые останутся в сухом остатке, проходят постоянную и жесткую проверку в самых различных и экстремальных в том числе условиях. До конца XIX века, начиная с Киевской Руси, до 90% населения России составляли крестьяне. Их жизнь была строго подчинена природным циклам – пахота, сев, уборка урожая, что и сформировало характер – действовать согласно выработанным ритмам и по своему плану. Именно такой образ действий оказывался наиболее эффективным, поскольку находился в полной гармонии с окружающей действительностью. Наши предки были далеки от грандиозных идей поворота рек, не стремились нарушать естественное течение вещей. Напротив, внимательно изучая природу из поколения в поколение, они создали удивительный по своей точности календарь ее милостей и использовали его в практических целях чрезвычайно успешно. Сегодня, вооруженные метеорологией, климатологией, наблюдениями из космоса и прочими достижениями цивилизации, мы опять стали печатать в периодике «Народный календарь». Замелькали в газетах «Марк Ключник» и «Глафира Горошница». «Полезные советы. Пришел Евсей, овсы от сей». Люди читают, пользуются, особенно дачники, и очень благодарны за просвещение. Ведь приметы веками проверены и в основном сбываются. Географические и климатические особенности страны способствовали развитию волнообразной активности населения. За относительно планомерной и размеренной зимней занятостью ежегодно следовал всеобщий летний аврал. Необходимо учесть, что такие переходы существовали столетиями и, безусловно, закрепляли в естественном отборе самые подходящие качества в человеке. Умение в сжатый период времени выложить все силы без остатка и отдыха. Взять энергию из завтрашнего дня и, замедляя темп работы, постепенно восстанавливаться и накапливать потенциал для нового невероятного рывка. Такой ритм, естественный для нашего народа, был глубоко чужд жителям Европы. Они не имели ни географических, ни климатических предпосылок для возникновения чего-либо подобного. Вероятно, путешественники-мемуаристы, попавшие в Россию именно в зимний период, удивлялись кажущемуся народному безделью. В русских народных сказках эти черты характера усилены и переданы художественными средствами, свойственными этому жанру. Всему свое время и для отваги, и для труда, и для покоя. Такой Илья Муромец, Алеша Попович и Микула Селенинович. В спокойном состоянии эти богатыри вялые, им нужно время для раскачки, для собирания сил. Но мобилизовавшись, русский богатырь проявлял волю, ум, смекалку в труднейшей борьбе. Недаром мы говорим, русский долго запрягает, но быстро едет. Запрягает, готовится к работе в зимний период, чтобы в хороших летних условиях быстро управиться с хозяйством. Мы с добротой и уважением относимся к этим героям. С добротой, но в то же время с юмором мы относимся к персонажам, которые высмеиваются в сказках. Иван, конечно, дурак, но очень странный. Он проявляет сообразительность и здравый смысл в критических ситуациях, но не всегда. Стоит появиться любому начальству, и герой сказки сразу тупеет, становится ленивым и неактивным. В общем, поближе к камбузу, подальше от начальства, очень старая солдатская и народная мудрость. И не надо забывать, что герои русских сказок получают благо не просто так, а обязательно сотворив добро. Вот такой обязательный вступительный взнос. Поразительная скромность русского героя не может не удивлять. Только негативное, поверхностное прочтение этих народных преданий может быть истолковано и обобщено в качестве исторического эпоса «Ленивых дураков». Для русского, естественно, быть героем, а кичиться этим негоже. В западных преданиях герои обязательно дерзкие, заявляющие сами о себе громко, и народ их славит также. Поистине, проявление характера западного человека «сделал что-то, заяви о себе». Это и Робин Гуд, и Айвенго, и Зигфрид, и Сид. Да ведь и в «Коте сапогах» кот — это не только свершитель подвигов, но и главный пиарщик хозяина. Парню остается только слушаться. Нельзя сказать, чтобы подобное поведение было чем-то неприличным. Вовсе нет. Слава совсем не дым, и по заслугам получить чрезвычайно приятно. Однако не в русской традиции самореклама. Даже будь герой сто раз молодец. У нас принято дождаться похвалы от общества, чтобы другие тебя отметили и возвысили. Более того, награду принимать надо тоже правильно, с соблюдением отечественного политеса. Сначала отказываться от чести, не видеть в своих делах ничего особенного, а уж потом, если люди настаивают, не обижать же народ. У нас все цари или реально отказывались от власти, или, по крайней мере, должны были отказываться, чтобы их еще и уговаривали. От власти демонстративно отказывался Иван Грозный, а потом Борис Годунов. Михаила Романова было не так легко возвести на престол. Похоже, он отказывался совершенно серьезно. Трудно сказать, действительно ли ушел из дворца, сбежал Александр I, сделался в Сибири смиренным старцем Федором Кузьмичем. Есть сторонники и той версии, что вовсе не был старец Федор Кузьмич в своей прошлой жизни царем Александром. Он просто ловко сыграл на внешнем сходстве и на ожиданиях людей. Но были и те, кто верил, что действительно царь Александр I Павлович ушел в старцы, в отшельники от колоссальной власти, богатства и роскошной жизни. Многие в это верили и при жизни старца Федора Кузьмича, приезжали к нему посмотреть на бывшего императора. Настоятель Новосибирского собора святого Александра Невского, протоиерей Александр Новопашин, вспоминал: «В 1999 году, волею Божией, я оказался в Париже, в соборе Александра Невского на Рю-Дарю, где познакомился с двумя монахинями, Екатериной и Агнией. Они спросили меня, как я отношусь к тому, что Феодор Томский мог быть императором Александром, победителем Наполеона. На мой достаточно двусмысленный ответ они поведали мне такую историю. Аниде, внучке министра иностранных дел Николая Карловича Гирса, служившего при дворе Александра III. Дед им рассказывал, что он однажды прямо спросил у императора про слухи о Феодоре Кузьмиче. В ответ государь пригласил его в кабинет, где на стенах были развешаны портреты членов царской фамилии, и, указав на портрет Феодора Кузьмича, расположенный посреди них, спросил: «Теперь вам все понятно, Николай Карлович?» Разумеется, эта история не доказывает, что Федор Кузьмич был настоящим царем. Это говорит только о том, что в подлинность перевоплощения Александра I в старцы верили и в царском дворце. Сказание о царе, ушедшем из дворца в отшельники, чем-то очень задевало людские умы, тревожило какие-то важнейшие струны народного характера. Люди хотели в это верить.
В Европе воспевались короли, тайком уходившие петь и плясать со своим народом, заводившие любовниц помимо официальных династических браков. Развлеклись, попировали и обратно. Но образ короля, добровольно уходящего от власти, совершенно чужд европейскому народному сознанию. Поведение такого короля покажется европейцу странным, чудным, даже и неприятным. У европейца сразу возникнет подозрение, что этот царь какой-то ненастоящий. У нас наоборот. Только умение отказываться от власти, показать, что она тебе в тягость, делают монарха настоящим в народном сознании. Чтобы отрекаться от власти, не нужно быть венценосной особой. У нас также ведут себя и диктаторы, и президенты, и министры. Все знают, при назначении на должность кандидата полагается поуговаривать. «Я не искал этой должности», — сказал Лавр Корнилов, возглавляя «Белое движение» в конце 1917 года. Прошел всего год, и то же самое произнес адмирал Колчак. По его словам, власти он не искал и готов сложить полномочия диктатора буквально на завтра после победы. А как уговаривали Сталина соратники остаться у руля страны после 18-го съезда? Говорят, Владимир Владимирович Путин дважды отказывался от лестного предложения Бориса Николаевича Ельцина стать преемником. «Да в тягость мне это, лучше бы вот в «Газпром» пойти». В России всегда получается, что и добившись славы, злата, серебра и прочих благ, нехорошо застывать в своем геройстве, задирать нос и возвышаться над остальными. Вроде бы и заслуженно, но получается нехорошо. В общем, лучше сделать лицо попроще, тут к тебе люди и потянутся. Такая, без пиара и бахвальства, мораль бытовала в обществе. И еще очень важно для понимания. В русских сказках ни один персонаж ничего не получает даром. Ни один. В поисках счастья Иван милосерден к природе живой и неживой, поэтому ему помогает достичь цели все вокруг. Алёнушка помогает яблоне, ручью, печке и получает от них ответную помощь, когда сама оказывается в беде. В русских сказках даже самые драматические события описаны не пафосно, а просто и легко. Так, словно по мановению волшебной палочки все происходит, по щучьему велению. Видимо, поэтому у иностранных путешественников и мемуаристов создалось впечатление, что все нам сыплется с неба. Не стонали люди вокруг, не тыкали своими мозолями под иностранные носы, а так, играючи, выкладывали для угощения чрезвычайно много хлеба, меда, обилие превосходной рыбы, стерляди, белуги, осетров, белорыбицы, семги, форели. Именно это изобилие вызывало завистливое удивление Маржарета, Дикюстина, Алиария и более поздних наших критиков. Правда, поздним рыбы стерляди досталось значительно меньше. Слишком часто строгие критики приезжали к нам в гости, и слишком хорош был у них аппетит. Очень мучились наши гости, глядя на российское изобилие и решительно не понимая его происхождения. Откуда у них, ленивых поганцев, все это? За что? Как говорят, на халяву. Кстати, слово «халява» пришло к нам вместе с восточными торговцами. По-арабски «халява» — «халяуа», «халва», «сладость». Однако народная мудрость гласит, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Миф во всей красе. Но вот не только иностранные слова, но, к сожалению, и иностранные пороки обосновались в нашей стране. Среди них аппараты халявщиков, подрывающие психическое здоровье нации, однорукие бандиты, игровые автоматы. Однорукий бандит был изобретен в Америке в 1895 году немецким иммигрантом Чарльзом Феем. Сегодня американцы сотнями тысяч приезжают в Лас-Вегас, чтобы попытать счастье. Может, повезет на халяву стать богатым. Тысячи проигрываются в пух и прах, но велико желание у миллионов. Велико желание также у миллионов англичан или немцев, которые тратят на участие в популярных телевизионных лотереях миллиарды евро в год. Какой архетип подталкивает их на желание попытать счастье, не прилагая усилий? Русский. Одно из двух. Либо в игроках всего мира течет русская кровь, либо не такие уж Иваны и дураки. Но попробуй скажи про мечтающих о халяве «Джон-дурак» или «Ганс-дурак» или «Жан-дурак». Как-то не звучит, а «Иван-дурак» почему-то нам самим кажется очень органичным словосочетанием. Если персонажи народных сказок — это этнические архетипы, как уверяют многие ученые люди, то герои западноевропейских сказок, которые жаждут попасть в сказочную страну Коконь, где по небу летают жареные гуси, на деревьях растут булки, а на каждой поляне горит костер под вертелом с жареной свиньей, должны являться архетипами современных европейцев. При этом никто не обвиняет европейцев в лени. Совсем наоборот. Немцы трудолюбивы, англичане — нация новаторов и первопроходцев, французы предприимчивы и изобретательны. Все эти замечательные, завидные национальные особенности не вызывают сомнений, поэтому сказки остаются просто фольклором, без всякой критической подоплеки. Только для русских уготована сомнительная честь отражаться в кривом зеркале, стать объектом долгого и недоброго мифотворчества. Невольно возникает вопрос, он же предложение. Сограждане, а может мы все-таки перестанем считать самих себя бездельниками и пройдохами? Перестанем считать своих предков ленивыми и нелюбопытными? Между прочим, именно в этом случае мы начнем поступать так, как делают во всех цивилизованных странах. Выводы. Основой жизни всех крестьянских народов всегда был тяжелый ручной труд. Желание облегчить труд, найти волшебного помощника, всегда было свойственно крестьянину любого народа. Слишком много и тяжело он работал. Мечта европейских крестьян Средневековья о стране Коконь, где трудиться не надо, а жареные гуси летают по небу, — это нормально. Это вызывает даже сочувствие. Зато сказка про Емелю на печи неопровержимо свидетельствует — безделье — вековечная мечта русского народа. Русский народ, как известно, сборище лентяев и мечтательных дармоедов, обожающих халяву. Но слово-то халява не русское, оно арабское. Странная леность напала на Россию. С помощью этой вечной лени и стремления получить халяву мы освоили шестую часть мировой суши, причем осваивали топором и сахой холодные, малопригодные для современного хозяйства земли и сделали их частью цивилизации. Жизнь в нашем климате породила другую трудовую этику, привычку к труду на рывок, но само количество и качество затраченного труда скорее в пользу холодной громадной России. Если верить мифу, то очень ленивые люди освоили Север и Сибирь, поднимали целинные земли и строили заводы на Урале, и проложили Транссиб до берегов Тихого океана, и воздвигли в почти безлюдных местах Норильск, Комсомольск-на-Амуре целые промышленные районы в Сибири и Казахстане. Вместо заключения. И вот одно личное наблюдение напоследок. Побывал я в прошлом году в удивительном русском музее под открытым небом, деревне Кижи в Карелии. Все знают, памятник деревянного зодчества, церковь, которой то ли 300, то ли 400 лет. Деревянная, высотой в пятиэтажный дом, срубленная без единого гвоздя. Но я был потрясен там не только этой церковью. Постараюсь изложить по пунктам. Первое. Жили в Кижах и окрест крестьяне. Занимались сельским хозяйством, сеяли и собирали рожь, овес. Но ведь это много севернее Санкт-Петербурга. Сколько же нужно было этим крестьянам иметь знаний, упорства и сил, чтобы в столь холодном климате растить урожай? Второе. Земля в тех местах чудовищна, вперемешку с камнем. Во время баранования камни собирали, относили на край поля и клали в ряд. Сейчас можно увидеть эти каменные ограды. Да, это вам не плодородные нивы Италии. Третье. А как жили? Дома большие, добротные, ставни и наличники в узорах. В светлице крестьянского дома конца XIX века стоит натуральный посудный шкаф из красного дерева со стеклянными дверцами и фарфоровым сервизом. Дело в том, что глава семьи каждую зиму еще и плотничать ездил в столицу. Говорят, паркет клал в зимнем. Так он, хозяин, завел дома обычай по воскресеньям после церкви в кругу семьи кофе пить. Вот сервиз и привез. Это Кижи. Почти крайний север. Зона отчаянного нечерноземья. Четвертое. Все крестьяне в Кижах всегда были свободны. Как пришли сюда из окрестностей Великого Новгорода в XIII-XIV веках, так и не знали ничего о крепостном праве. Лишь в конце XVIII века Екатерина II попыталась заставить их бесплатно поработать на местном каменном заводе, типа барщины. Так сразу — бунт. Пришлось солдат присылать, да без особого толку. Пятое. И последнее. пара наблюдений о том, к чему ведет свободная воля и самосознание свободных людей. Церковь-то знаменитая, без единого гвоздя, которую любят демонстрировать туристам и которую внесли в Золотой фонд ЮНЕСКО, была построена полностью на собственные средства местной сельской общины. Никаких денег, дотаций ни от светской, ни от церковной власти. Решили сиволапые мужики, скинули со двора кровно заработанными и построили храм. И чудо не в том, что храм этот — жемчужина архитектуры и мировая гордость. Чудо в том, что стояли подобные церкви раньше, до большевиков, почти в каждой местной деревне. В деревне, где веками трудились, не забывая о душе, отвоевывая у каменной пустоши каждый клочок земли, а по воскресеньям попивая кофеек из фарфорового блюдца, свободные потомки свободных новгородцев.